В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сегодня 31 марта. Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Почему новый пункт пропуска в Золотом закрыли сразу после открытия?
Почали люди переходити разом з транспортом, то виявилось, що терористи нічого не підготували.
Зачем в опозиційному блоку хочуть об'єднати так називаємо ДНР і ЛНР?
Якщо ми хочемо, щоб переговорний процес мав положительні результати, ми повинні мати суб'єкт переговору.
І який генпрокурор нужен Україні?
Первинна те, щоб був принаймні процедура представлення, обговорення. Та? Тобто ми не отримували фактично прізвище людини на момент її призначення.
А во второй части программы мы поговорим о том, как повлияет политический кризис в Украине на Донбасс.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых важных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне во время выступления на форуме «Борьба Украины за свободу продолжается» подчеркнул важность поддержки и лидерства США в противостоянии российской агрессии. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Украинский президент подчеркнул, что настало время усилить диалог между Украиной и США и обновить стратегическое партнерство между странами, в частности, заключить двустороннее соглашение о безопасности. Петр Порошенко находится с рабочим визитом США. Цель визита – участие в Вашингтонском саммите по ядерной безопасности. Россия не выполняет соглашение о прекращении огня в Украине, и ситуация на Донбассе в последнее время ухудшилась. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд, передает Reuters. По словам Хэммонда, за последние несколько месяцев фиксируется все больше нарушений режима прекращения огня. Международные наблюдатели предупреждают о росте насилия в Восточной Украине и заявляют, что боевики, поддерживаемые Россией, вернули тяжелое вооружение обратно на линию фронта. Также Филипп Хэммонд заявляет, что есть спутниковые снимки, видео и другие доказательства того, что Россия поставляет оружие боевикам и что российские войска участвуют в конфликте, который разразился после аннексии Крыма в 2014 году. Российская сторона заявление пока не комментировала. Люди, которые прошли открывшийся сегодня контрольный пункт въезда-выезда «Золотое», не могут пройти дальше. Сепаратисты со своей стороны их не пускают. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. По его словам, проблема возникла со стороны боевиков, поскольку все протоколы, согласно минским решениям, были подписаны, говорит Георгий Тука.
Мы, как было домовлено в Минске, все сделали с нашего боку. Але як почали люди переходити разом з транспортом, то виявилось, що терористи нічого не підготували. І виявилось таким чином, що автотранспорт вони просто розвертають назад. Ну, а люди, які перетинають лінію розмежування пішохід, то вони обходять КПВВ з того боку.
В свою очередь, луганские сепаратисты на своих сайтах сообщили, что открытие пункта пропуска «Золотое» носит провокационный характер и может послужить поводом для обвинений так называемой ЛНР в срыве минских договоренностей со стороны украинских властей. Также, по последним данным, КПВВ «Золотое» временно закрыт. Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Георгий Тука в Твиттер. Подробности слушайте в материале наших журналистов далее в программе. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по факту убийства адвоката Юрия Грабовского, который защищал задержанного в Украине российского спецназовца Александра Александрова. Цель производства – контроль за эффективностью расследования преступления, пояснили в офисе омбудсмена. В рамках производства были направлены запросы на имя главного военного прокурора Украины Анатолия Матиуса. Как сообщалось ранее, тело Юрия Грабовского нашли в лесу под Жашковом на Черкащине 25 марта. Военная прокуратура заявила, что убийство раскрыто и задержаны двое подозреваемых. 1 апреля Россия не будет предоставлять Украине скидку на газ. Об этом заявил глава российского министерства энергетики Александр Новак. В российском министерстве отметили, что скидка была установлена в рамках так называемого «зимнего пакета», согласованного Россией, Украиной и Евросоюзом. Украина, как известно, не покупает газ у «Газпрома» с ноября 2015 года. В марте «Нафтогаз» заявил, что восстанавливать закупку газа в России пока не планирует.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Вблизи Авдеевки продолжаются круглосуточные боевые действия. А по всему Донбассу сепаратисты обстреляли позиции украинских военных 49 раз. Об этом заявляют в штабе АТО. Несколько артустановок сепаратистов замечены между Ясиноватой и Макеевкой. В свою очередь, в группировке ДНР сообщают об обстреле Зайцева и Горловки, а в группировке ЛНР об обстреле поселка Красный Лиман. Какова ситуация на фронте? Об этом нам расскажет замначальника пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какова сейчас ситуация вблизи Авдеевки, есть ли потери с украинской стороны?
Добрый день. Я не только сегодня являюсь замначальником пресс-службы Генерального штаба. Я нахожусь непосредственно и выполняю обязанности пресс-офицера оперативно-тактической группировки «Донецк». Поэтому я нахожусь сегодня тоже на Донбассе. Сегодня в зоне ответственности нашей оперативно-тактической группировки произошло 22 обстрела. С утра, с 6 утра, приблизительно 2 часа, боевики вели огонь по нашим позициям, которые расположены вблизи населенных пунктов Зайцево и Майорск. Они выпустили больше 250 тяжелых боеприпасов, 122-миллиметровых артиллерийских боеприпасов и 120-миллиметровых мин. Кроме того, сейчас целый день уже идут бои около Авдеевки, обстреливают наши позиции. Огонь ведется из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, а также 82-миллиметровых минометов. К сожалению, среди украинских военнослужащих есть потери.
Это смертельный случай или ранение?
Алло, да-да-да.
Это смертельный случай или ранение?
Ну, я не буду комментировать, потому что, скажем так, еще уточняются данные по потерям. Вот они будут немножко позже озвучены. Вот, но есть разрушения и в частном секторе, там, где живут в населенном пункте Зайцево мирное население. Кроме того, вы уже сказали в выпуске, что обнаружена батарея крупнокалиберных артиллерия боевиков около в районе Ясиноватая. Вот. Эта артиллерия уже по нашим разведданным она наносит удар по жилым кварталам города Горловка.
Владислав, как вы прокомментируете заявление сепаратистов о том, что украинская армия обстреляла населенный пункт Зайцево?
Я прокомментирую это так, что украинская армия огонь из средств, оговоренных минскими условиями, минскими договоренностями, огонь не открывала. Есть такой, скажем так, прием у боевиков. Они применяют кочующие минометы. Они ведут огонь по украинским позициям, меняют позицию и наносят огонь по своим жилым кварталам. Вот именно такое и произошло сегодня в Зайцево.
Владислав, есть ли у вас информация, какова обстановка сейчас на всем линии фронта, где еще горячо?
Ну, на данный момент я уже говорил, что идут бои за Авдеевку. Наши военнослужащие отбивают огонь противника, который ведется из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов, а также 82-миллиметровых минометов. Огонь и сейчас ведется по нашим позициям.
Спасибо за информацию. Напоминаю слушателям, что с нами на прямой телефонной связи был спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В Луганской области сегодня открылся и практически сразу же закрылся пункт пропуска «Золотое». Утром украинские пограничники начали пропускать людей. Но вскоре выяснилось, что сепаратисты свой блокпост не открыли. Людям, которые направлялись на подконтрольную сепаратистам территорию, пришлось разворачиваться и возвращаться обратно. То же самое ожидало людей, которые направлялись на подконтрольную Украине территорию. В итоге было принято решение закрыть пункт пропуска и с украинской стороны. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
Еще во время церемонии открытия пункта пропуска в Золотом желающих пересечь линию разграничения было очень мало. С подконтрольной сепаратистам территории пришло только несколько пешеходов. Среди них житель Стаханова Роман, который ехал в Северодонецк оформить документы в налоговой службе. По его словам, открытие этого пункта пропуска очень кстати, так как раньше поездки на подконтрольную Украине территорию были долгими и затратными.
Сейчас нет, недорого. Ну вот мне обошлось это в 40 рублей русским. Раньше сложно было, потому что ездить приходилось вокруг. Через станицу Луганскую или через Зайцево, это в Донецкой области.
Сами жители объяснили малое количество людей тем, что многие просто не знали об открытии КПВВ, так как на подконтрольной сепаратистам территории практически нет украинских СМИ. Но позже выяснилось, что в отсутствии людей совсем другая причина. Как рассказал руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, сепаратисты просто не пропускали людей на своем блокпості.
Але як почали люди переходити разом з транспортом, то виявилося, що терористи нічого не підготували, їм ніяких доручень не надходило. І виявилось таким чином, що автотранспорт вони просто розвертають назад. А люди, які перетинають лінію розмежування пішохід, то вони обходять АПВ з того боку просто стежками.
По словам Георгія Туки, он уже обратился за помощью к представителям моніторингової місії ОБСЄ. Тим временем пункт пропуска со стороны Украины полностью готов к работе. По словам начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергея Бедыла, пропускная способность этого пункта 1500 автомобилей и до 5000 пешеходов в сутки. Для граждан тут поставили туалеты, а также палатку государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в которой можно получить медицинскую помощь. Подготовились тут и к возможным обстрелам, говорит Сергей Бедыла.
Для обеспечения безопасности в этом контрольном пункте въезда-выезда облаштовано 3 блиндажа, облаштовано 300 метров окопів и ровів и 150 метров бетонных загородок, которые дают одночасную смогу укрытия до 200 человек.
Еще позже глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука на своей странице в Твиттер написал, что принял решение о временном закрытии пункта пропуска в Золотом. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Депутаты оппозиционного блока предложили объединить неподконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей в единое межобластное территориальное объединение. Законопроект уже подали на рассмотрение в Верховную Раду. По мнению депутатов ОПОБЛОКа, если создать такое межтерриториальное объединение, это сохранит целостность страны и остановит бои. Насколько реально объединение так называемых ЛНР, ДНР и поможет ли это прекращению войны, в материале Дмитрия Донского.
Оппозиционный блок предложил объединить неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей в так называемое единое межобластное территориальное объединение МТО «Донбасс». Об этом говорится в проекте закона об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей. В проекте сказано, МТО имеет самостоятельную систему госуправления и особый правовой статус. Один из авторов законопроекта, депутат оппозиционного блока Василий Немченко, считает, что межтерриториальное объединение нужно создать как можно скорее, не дожидаясь полного выполнения минских договоренностей.
Если мы хотим, чтобы переговорный процесс имел положительные результаты, мы должны иметь субъект переговора.
И после этого уже провести выборы можно будет полноценные.
Как они решат, так и будут. Это территориальная громада.
ОПОБЛОК стремится создать межтерриториальное объединение для того, чтобы контролировать выборы на неподконтрольных Украине территориях. А может и фальсифицировать результаты, считает политолог Константин Матвиенко.
В вони сподіваються, що вони будуть мати свій такий ПФО, да, такий от територію з феодально-рабовласницькими порядками, матимуть гарантований електоральний запас у Верховній Раді. Від якщо вони притнули точно претендують на те, щоб ці території були представлені у парламенті. Відповідно, там вони намалюють ті вибори, які їм подобаються. Це утворення не контролюється українськими правоохоронними органами. Там мають місце злочини проти людства і людини.
Согласно законопроекту, місцеві власті міжтериторіального об'єднання будуть контролювати імущество, землю і водні ресурси, зможуть назначати референдуми, определять численность собственной міліції. Політолог Тарас Чорновол считает, что это объединение противоречит украинским законам. МТО – это сценарий, который Россия реализовала в Приднестровье.
Позиція української держави не допустити створення певних структур, які можуть бути основою для нарощення знову сепаратистських настроїв. Та позиція, яка запропонована опоблоком, тобто фактично заморозка конфлікту на російських принципах і на російських вимогах, оскільки створення саме такої структури територіальної дає після того можливість цих територій мати там свої парламенти, свої уряди, які матимуть після того право вето на прийняття загальнонаціональних рішень, ці питання України повністю відкинуть.
Журналист «Реальной газеты» Александр Белокобыльский считает, что объединить так называемый ДНР-ЛНР пытаются и в Кремле, для того, чтобы было легче управлять боевиками.
Обе группировки управляются из Кремля, и поэтому делать они будут то, что им скажут. Сейчас остались фактически два клана и в Луганске, и в Донецке, и их будут вводить воедино для легкости управления этими двумя группировками как единым целым. Народные советы этих непризнанных республик унифицируют законодательство, в частности налоговое.
Авторы законопроекта делают акцент на то, что межтерриториальное объединение – это временная структура и создается до того момента, когда на востоке Украины наступят мир и единение. Главу МТО «Донбасс» в оппозиционном блоке предлагают избирать на 5 лет. Дмитрий Донской, «Донбасс. Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Практически с конца прошлого года в Украине продолжается премьериада. Де-факто распалась и коалиция в парламенте, которая могла бы назначить нового премьер-министра. Обвинения в коррупции, ссоры между ветвями власти и политические торги, по мнению политологов, приближают досрочные парламентские выборы. И все это на фоне конфликта на Донбассе, который все больше истощает страну.
Идет все только на то, чтобы эти территории стали либо серой зоной, либо отошли к России.
Как повлияет кризис в украинской власти на урегулирование конфликта на Донбассе? И какие уроки из нынешних событий в правительственном квартале должна вынести Украина? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наш гость сегодня Олег Саакян, политолог, глава Единого координационного центра «Донбасс». Звоните к нам и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Украина в ожидании нового генпрокурора. Именно с ним президент Петр Порошенко собирается обсудить возвращение уволенного из прокуратуры Давида Саакварелидзе. Среди кандидатов называют и нынешнего исполняющего обязанности руководителя ведомства Юрия Севрука, и руководителя пропрезидентской фракции в парламенте Юрия Луценко, а также заместителя министра юстиции Наталью Севастьянову. На сайте президента зарегистрирована петиция, где предложили назначить новым генпрокурором нынешнего начальника управления спецрасследований генпрокуратуры Сергея Горбатюка. Петиция собрала 10 тысяч подписей. Каким должен быть новый генпрокурор Украины? Ведущий программы «Ваша свобода» Александр Лащенко обсудил с самим Сергеем Горбатюком и экспертом антикоррупционной группы, представителем реанимационного пакета реформ Ярославом Юрчишиным.
До пана Ярослава, нашого учасника ефіру. На ваш погляд, досі от обирають просто гіршого з кращих, і це просто елемент торгів, можливий новий прокурор. Чи справді може бути шанс, що на заміну Шокіну прийде той прокурор, якого ще намагався на словах призначити Порошенко, коли у стінах Верховної Ради представляв пана Єрему? Пам'ятаєте, там та сама відома цитата Лі Кван Ю. Яку цитату ніхто і не збирається виконувати досі?
Поки буде призначатися, власне, а не обиратися генеральний прокурор, при тому процедура, ну, та тут... вторинна. Тут первинна те, щоб був принаймні процедура представлення, обговорення. Та? Тобто ми не отримували фактично прізвище людини на момент її призначення, і половина залу десь лише в кулуарах чули про те, що, можливо, така людина буде. А коли будуть висунуті чіткі вимоги професійності, вимоги доброчесності, так, є конституційне право президента подавати кандидатуру, але ніхто не зважає президенту, і Конституція цього не забороняє провести перед тим публічні обговорення даної кандидатури.
В даному разі це відбувається?
В даному разі наразі немає ніяких публічних обговорень.
Пане Сергію, ви працюєте в прокуратурі скільки вже? Який у вас досвід?
З липня 95-го року.
20 років вже, більше. Як ви вважаєте, людина має реформувати цей орган з тих кадрів, хто має досвід, як ви, наприклад? Чи можливо, як стверджував Юрій Луценко в своєму виступі у Верховній Раді, це має бути людина, не чесний Горбатюк, це слова Юрія Віталійовича, а людина, яка зовні, яка не працювала, не має оцих зв'язків, на ваш погляд?
На мою думку, звичайно, це має бути професійна людина, яка добре відома сама структура роботи Генеральної прокуратури, якщо очікувати швидких і якісних результатів. Тому що, на мене, позитив людини зі сторони може бути тільки тоді, коли система відлагоджена і, в принципі, йому тільки треба, скажімо, приймати якісь кардинальні рішення, так або інакше. Тобто бути з певним, скажімо, дахом для чесних працівників, щоб не було впливу. А якщо говорити про системні зміни, про ту роботу, яку треба зробити, то тут має бути професійні знання і навички для того, щоб вони дійсно всі ті нюанси, які є, які заважають працювати, щоб вони відразу ж негайно почали усуватися.
Это было интервью эксперта антикоррупционной группы Ярослава Юрчишина и начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка нашему киевскому коллеге Александру Лащенко. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Можно ли вернуть Донбасс мирным путем? Нужны ли Украине транши от МВФ? Россия размещает ядерное оружие в Крыму. Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Конфликт на Донбассе по принципу «ни мира, ни войны» перестал устраивать украинское общество. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет газета «Сегодня». Так, на вопрос, можно ли вернуть Донбасс военным путем, более 60% опрошенных украинцев ответили однозначно «нет». А это значит, что большинство украинцев выступают за мирные шаги, причем прямо сейчас. Однако военный путь возвращения Донбасса, согласно соцопросу сегодня, все еще верит каждый пятый украинец. Но, как пишет издание, цена нарушения минских договоренностей для Украины выглядит неподъемной. За этим последует потеря поддержки Запада и новые жертвы среди сограждан. А тем временем Россия продолжает вкладывать средства, чтобы так называемые ЛДНР не погрузились в экономический коллапс и хаос. Время играет против страны, и чтобы удержать Донбасс, нужно поспешить. КП в Украине цитирует слова Петра Порошенко о том, что если бы в Украине было действующее правительство, можно было бы рассчитывать на получение 1 миллиарда долларов кредитных гарантий США и 3 миллиардов долларов кредита от МВФ. Как пишет издание, президенту, конечно, виднее, но пока это вопрос не близкого будущего. В украинском правительстве полный разброд и шатание, а денег МВФ страна уже не видит 8 месяцев. Получается, страна может обойтись и без МВФ? Мнения экспертов по этому поводу разделились. К примеру, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявляет, что Украина может спокойно прожить и без денег МВФ, особенно учитывая то, что кредиты придется отдавать. Вместо этого нужно реально проводить реформы. Финансовый эксперт Дмитрий Кучер, в свою очередь, говорит о том, что без денег международных кредиторов Украине придется сложно. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на форуме в Вашингтоне, где сейчас находится с рабочим визитом, отметил, что Россия сильно милитаризировала Крым, пишет издание «Корреспондент». По словам Порошенко, Россия намеревается разместить ядерное оружие на территории временно оккупированного Россией полуострова. Кроме того, украинский лидер напомнил присутствующим, что в свое время Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире, а взамен получила гарантии от стран, подписавших Будапештский меморандум. Что мы получили на самом деле? Россия просто бросила вызов Украине и совершила прямую вооруженную агрессию против украинского государства, цитирует издание слова президента. Журналисты издания также напоминают, что Порошенко в ходе своего выступления призвал ужесточить санкции против России.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко.
Цены на нефть показали дно. Об этом заявил аналитик нефтяного рынка, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. По мнению эксперта, минимальная стоимость барреля марки Brent составила $27. И ниже цены в ближайшее время вряд ли опустятся. В целом, нефть эталонного сорта Brent за период с начала января до конца марта подорожала примерно на 8%. Как низкие цены влияют на объемы добычи нефти в России? И какие факторы будут в первую очередь определять динамику мировых цен на нефть в ближайшие несколько лет?
Я думаю, что цены на нефть показали свое дно, когда они вышли на уровень где-то примерно 27-27,5 долларов за баррель марки Brent. И сейчас они возвращаются к какой-то средней отметке. Ну, когда мы считали, у нас было $45 за баррель. Но сейчас очень похоже, что они даже могут быть где-то, ну, $40 за баррель в течение этого года, что близко к нашим оценкам, но ниже этого. Думаю, что смотреть надо по среднему показателю, который будет в течение года. Не исключаю, что цены еще поднимутся и что будет то, что мы предсказывали, то есть 45.
Еще 3 месяца назад нефтяной рынок весьма заметно реагировал на первые же сообщения о возможной договоренности стран ОПЕК и других экспортеров нефти о заморозке добычи на неких уровнях. Однако по мере того, как развивались переговоры в этом направлении, реакция рынка, читая цен на нефть, становилась все более умеренной. А сегодня и вовсе практически сошла на нет, хотя новая встреча стран-экспортеров уже намечена на 17 апреля в столице Катара. По вашим представлениям, почему?
Ну, я вижу, что даже самые нервные игроки на рынке уже поняли, что все заявления о возможной заморозке добычи нефти на уровне января – это не более пиар-акции, которая никаких оснований под собой не имеет. В этой игре не участвует такой крупный игрок, как Соединенные Штаты. В эту игру не хочет играть Иран. В эту игру уже заявил, не далее как вчера, Ирак, что он собирается до конца года значительно повысить добычу нефти. Поэтому крупные игроки относятся к этому как просто к пустой болтовне. Несколько стран выступили с такой инициативой, ну, можно собраться, поговорить, подписать какой-то красиво выглядящий документ. На самом деле никто соблюдать подобные договоренности не намерен, и рынок это уже прекрасно понимает.
В последние пару месяцев некоторые аналитики отмечают и такие странности на рынке нефти. Он то весьма бурно реагирует на очередные сообщения о сокращении количества действующих скважин в Соединенных Штатах, то наоборот, практически полностью их игнорирует. Хотя именно с начала сокращением объемов добычи нефти в США во многом и связывается нынешний рост цен. Как вы понимаете такую реакцию рынка на один из важнейших для него факторов ценообразования?
Реакция рынка, она вообще нервная и труднопредсказуемая. Что касается роли американского рынка и американской добычи нефти на этом рынке, то она колоссальна, поскольку отличается огромной гибкостью. И по нашим оценкам, для того, чтобы восстановить абсолютно все свои показатели, несколько снизившиеся по объемам добычи, американским компаниям необходимо примерно 80 дней. За эти 80 дней Америка снова выйдет на прежние уровни добычи, которые сейчас несколько снизились в результате низких цен.
Это было интервью эксперта нефтяного рынка Михаила Крутихина нашему московскому коллеге Сергею Сининскому.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История, сооружение, усадьба Мцеховского.
Усадьба Мцеховского – архитектурная жемчужина Восточной Украины, расположена в поселке Селезневка Перевальского района, в 10 километрах от города Алчевск. В 1889 году земля перешла во владение Казимира Мцеховского, который купил ее у помещика Графовского. Здесь были построены дворец, приходская церковь, школа и дом для учителей. Кроме того, еще 22 гектара занимал парк. В советское время усадьба использовалась разнообразно, тем не менее, сохраняя и поддерживая ее облик. человек. Здесь был приют сирот в гражданскую, госпиталь в отечественную, после войны дом отдыха, во времена перестройки наркологический диспансер. Среди сохранившихся интерьеров дворца зал с балконом для музыкантов, с камином, лепными украшениями потолка, с изображением музыкальных инструментов. Усадьба промышленника Казимира Мсыховского слыла до революции культурным оазисом. Ее восхищались, считая удачным примером применения для русской усадьбы на юге стиля итальянской виллы флорентийского характера. Об этом писал искусствовед в журнале «Столица и усадьба» в 1916 году. Уникальная по своей архитектуре и красоте строение пережило войну, революцию и перестройку и было разграблено уже в годы независимости Украины. Но несмотря на запущенное состояние, усадьба и сейчас хранит свое величие и привлекательность.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в плену сепаратистов находится более 120 украинцев, а еще 800 пропали без вести в зоне конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в Вашингтоне во время форума «Борьба Украины за свободу продолжается в Капитолии», сообщает пресс-служба главы украинского государства. Кроме того, Порошенко напомнил, что в России незаконно удерживается как минимум 11 граждан Украины. Состояние здоровья некоторых из них, в частности Надежды Савченко, критическое. Верховный суд России отклонил жалобу украинца Валентина Выговского, которого засудили по обвинению в шпионаже на 11 лет. Апелляционная коллегия суда по уголовным делам рассматривала жалобу в закрытом режиме, ведь дело имеет гриф «совершенно секретно». Адвокат осужденного Илья Новиков просил уменьшить наказание из-за чрезвычайной строгости, а также специфических методов работы следователей. Также адвокат допустил, что его подзащитного могут обменять в рамках так называемого «большого обмена». Выговского задержали в Крыму и вывезли в Москву. Украина включает его в перечень политических заключенных, содержащихся в России. Федеральная служба безопасности России заявляет о задержании сотрудника службы безопасности Украины. Согласно сообщению, сотрудник департамента контрразведки Центрального аппарата службы безопасности подполковник Юрий Иванченко прибыл в Россию под предлогом посещения родственников. Кроме того, по сообщению ФСБ, еще до прибытия в Россию ведомство получило предупредительную информацию о том, что СБУ и ЦРУ США подготовили Иванченко для участия в операции по вербовке ФСБ путем инициативного предложения своих услуг. Также, поскольку действия задержанного не нанесли ущерба России, его депортируют в Украину и запретят въезд на российскую территорию, говорится в сообщении. Служба безопасности Украины подтвердила информацию Федеральной службы безопасности России о задержании своего сотрудника. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак. В то же время он подчеркнул, что в середине 2014 года этому сотруднику отменили допуск к государственной тайне. Как отметил Василий Грицак, работник написал рапорт на въезд в Россию, но его не согласовали, и он уехал туда несанкционированно. В Мариуполе на маршруты номер 12 и 15 вышли 8 новых троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. В мэрии рассказали, что раньше троллейбусы эксплуатировались в Германии. На сегодняшний день машины находятся в хорошем техническом состоянии. Директор департамента транспорта и связи города Василий Клад отметил в первую очередь, что обновленные троллейбусы заменят самые аварийные и технически изношенные машины.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Практически с конца прошлого года в Украине продолжается премьериада. Де-факто распалась и коалиция в парламенте, которая могла бы назначить нового премьер-министра. Обвинения в коррупции, ссоры между ветвями власти и политические торги, по мнению политологов, приближают досрочные парламентские выборы. И все это на фоне конфликта на Донбассе, который все больше истощает страну.
Идет все только на то, чтобы эти территории стали либо серой зоной, либо отошли к России.
Как повлияет политический кризис в украинской власти на урегулирование конфликта на Донбассе? И какие уроки из нынешних событий в правительственном квартале должна вынести Украина? Эти вопросы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Звоните к нам и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Из любой точки Украины звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Так, сегодня гость студии «Донбасс Реалии» Олег Саакян, политолог и глава Единого координационного центра «Донбасс». Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Олег, что, по вашему мнению, случилось? Как вот украинские политические элиты смогли вот допустить такой глубокий кризис на фоне конфликта на Донбассе?
О, вы такой обширный вопрос задали сразу.
Ну, мне интересно, что вам в голову придет в первую очередь, да, то есть очень много причин, я понимаю, для этого.
Основные, наверное, позиции, за которых это стало возможным, во-первых, политическая система, которая скорее является не политической системой, а генератором патовых ситуаций, которая создалась в Украине еще в 90-е годы. Второе, подход к концу уже агония ресурса институциональной памяти Советского Союза, Советской Украины. Мы сегодня видим, вот уже институты эти себя просто изживают окончательно. Например, начиная от системы управления в госаппарате, заканчивая системой ответственности, ну, то есть коллективной безответственности, скорее, которая нам досталась в наследство. И это на себя на сегодняшний день начинает изживать и уже вошло в фазу агонии и таких последней схватки. Третий фактор – это все-таки, наверное, наш политический провинциализм, провинциализм наших элит политических, которые там, где надо взять ответственность, обычно пытаются ее избежать, а там, где в принципе-то и можно было лишних телодвижений не делать, у нас, наоборот, создается имитация бурной деятельности и активности. В целом, вот это часть из факторов, которые влекут за собой создание очередного политического кризиса, скорее все-таки, наверное, политического хаоса, потому что кризис – это определенные возможности, это определенное ограниченное временными рамками небольшой промежуток времени, когда воспаляются все негативы, скажем так, определенной системы, есть возможность их устранить. У нас на сегодняшний день это не локальное воспаление, а у нас это тотальный хаос, и это системный распад уже старого государства, то есть УССР, как я обычно говорю. И в данном случае, к сожалению, я вижу, что сегодняшние политические элиты не способны к созданию Украины в противовес распадающейся старой советской системе.
Вот как раз вы предвосхитили мой вопрос. Мне интересно, насколько в этом есть вина вот этой политической элиты, да, и насколько вот такие институциональные проблемы, да, с системой, или это, в принципе, одного поля ягода. То есть, если придут новые люди, да, критическая масса, тот же парламент, ту же генпрокуратуру, станет лучше или нет?
Ну, во-первых, я всячески призываю всех не искать виновных в никаких ситуациях, потому что, вот знаете, у нас есть такая традиция нахождения в русском информационном, культурном и так далее, российском поле, где все исходит из логики двух исконно русских вопросов банально. Кто виноват и что делать? Вот у Украины сегодня абсолютно два других экзистенциональных вопроса. Это кто мы и куда мы движемся? Поэтому, если мы исходим из логики, там, что случилось, Майдан случился, кто в нем виноват, что делать, я не знаю, там, война, кто виноват, что делать, вот у нас парламентский кризис, правительственный кризис, то мы изначально уже, в принципе, движемся в той же логике, которая нам задана. У нас же вопрос, кто мы, где мы и что мы делаем. Исходя из этого, я бы, конечно же, наверное, не рискнул давать оценочных суждений, там, способны, не способны сейчас новые лица реформировать. Ну, вот, например, там ситуация с Акварелидзе, с многими другими, даже парашютистами, иностранными реформаторами, показывает, что создание очагов развития в этой старой системе, в рамках, например, ГПУ старой, в рамках там антикоррупционных определенных ее подразделах, в парламенте даже, можем говорить об новом десанте, скажем так, новой крови, они не создают оазиса вот этого, не создают выделенного пространства, где бы мы могли получить новое качество.
Их выталкивают, то есть практически все новые лица, они уходят, вот я замечаю, со скандалами, да, и коррупционными обвинениями, просто уезжают, то есть практически уже ничего не осталось от этих новых лиц там.
Знаете, вот позволю себе резкое заявление достаточно, но если бы их просто система бы выплевывала, то это происходило бы тихо и спокойно. А коль происходит скандал, то значит, есть еще проблемы и с другой стороны. То есть во многом и люди, которые пришли, может быть, они не ожидали такого сопротивления, может быть, они ожидали вообще чего-то другого, может быть, они не настолько светлые, чистые мыслями, как мы хотели бы ожидать, да? Но это говорит о том, что эти люди тоже идут на конфликт и за этим шумом пытаются что-то скрыть. Поэтому, скорее всего, здесь вопросы отсутствия контрэлиты. Ну, условно даже, там, да, банальный пример, скажите мне сейчас, кто у нас оппозиция? если брать политически. Ну, нет у нас оппозиции. А кто у нас власть? А тоже коллективное безвластие. То есть у нас очень перезрел вопрос альтернативных элит. И те, кто сегодня пришли, новое качество, даже из-за границы, к сожалению, это не те люди, которые могут в кризисный момент вершить политику. Ну, не знаю, ситуация...
Почему, почему это зависит от личности их конкретно?
Понимаете, у нас проблема с системным кризисом. И в данном случае реформирование какого-то его отдельного фрагмента – это косметический ремонт. Ну, кстати, мы пытаемся сейчас евроремонт сделать в советском концлагере. Ну, и как бы мы обои не клеили в этом всем, вопрос в том, что надо сносить просто это здание, перестраивать, либо строить альтернативное. Реформизм, куда нас втянули, это логика, вот если шире брать транзита, да, мы идем в Европу. А в дороге никто кормить не обещал, и когда мы туда придем, никто не говорил. И ее локальное проявление – это реформы. Это логика, давайте мы сейчас тут косметически что поменяем. В Украине нужны трансформации. В данном случае роль личности, если рассматривать в рамках реформ, то ее просто рассматривать даже там невозможно. Ну, она теряется, и хорошая, плохая личность, хорошая система.
Хорошо, давайте тогда мы определим, что может поменять ситуацию вот хотя бы в ближайшее время. Я так понимаю, вы называете это не кризисом, вы называете это хаосом, из которого нет выхода. То есть перевыборы, которые многие анонсируют, которым стремятся отдельные политические силы, они не спасут ситуацию. А что тогда спасет и когда?
Понимаете, задачей реформ в целом было мое абсолютно трактование, это выиграть время для создания нового. И в этом же ракурсе сейчас выборы – это единственный демократический инструмент в республике, каким образом можно перезагрузить политическую ситуацию и выйти из пата, то есть из ситуации, когда дальнейшие шаги невозможны, либо ухудшают ситуацию. Поэтому выборы, безусловно, здесь станут определенной отдушиной. Но они не будут решением системных проблем. То есть они нам могут дать временной промежуток для того, чтобы все-таки изменить политику, изменить курс и сделать какие-то системные сдвиги. Но они ни в коем случае не решат и самого корня проблемы. И это надо четко понимать для себя, что выборы не будут панацеей. Точно так же, как изменение лиц, точно так же, как любые реформаторские десанты, это лишь оттерминирование, то есть отодвигание во времени этих проблем. Ну, сама система продолжает прогнивать в этот момент.
Вот пока такой продолжается паралич, собственно говоря, парламента Кабмина, мы спросили у активистов, что теряет от этого паралича, вот, собственно говоря, Донбасс и связанные с ним люди, то есть и те же переселенцы. Вот что нам ответил адвокат Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко.
13.01.2016 года вступили в силу изменения закона об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных осип, в соответствии с которыми, то есть, должны были упростить бюрократические процедуры для внутренне перемещенных лиц. Было предоставлено 3 месяца времени кабинету министра Украины для того, чтобы кабинет министра Украины на основании этого закона внес изменения в подзаконные нормативные акты, в том числе свое постановление 509, которое бы обеспечило реализацию положения этого закона. Людям не нужно было бы обращаться в органы миграционной службы, чтобы не ставить эти штампики в справку переселенцев. Можно было бы избежать вот эти все проблемы, связанные с перерегистрацией, с очередями и так далее. Сейчас мы видим, что кабинет министра Украины не выполняет эти функции, то есть вместо того, чтобы в скорейшие сроки разработать эти изменения, то есть они занимаются своими внутренними разборками. Мы видим, что на местах сейчас полностью игнорируются любые требования закона в этой сфере для переселенцев. Органы миграционной службы отказываются выполнять поручения кабинета министров Украины. То есть налицо явная внутренняя борьба в самом кабинете министров между различными министерствами.
Это была Наталья Целовальниченко, адвокат Луганской правозащитной группы. И сразу же я предлагаю послушать, что нам по этой теме, что потерял Донбасс от вот такого паралича исполнительной власти в Украине, что нам сказала глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина.
Несложно сказать, что политический кризис как-то влияет и как-то стопорит решение проблем на Донбассе, потому что 2 года эти проблемы никак не решаются. Они только усугубляются. Идет все только на то, чтобы эти территории стали либо серой зоной, либо отошли к России. И все сделано, все, что разработано, это направлено только на то, чтобы ухудшить жизнь тем, которые выехали, и сыграть на руку политической пропаганде Кремля. Для того, чтобы Украина осталась целостным государством, государством и должны работать над тем, чтобы уже сейчас проводить этот национальный диалог и формировать национальную идею. Это не вопрос одного года. Это должна быть стратегия долгосрочная, лет на 20, на 30, очень плавная, очень постепенная. И если людей, которые сейчас стоят у власти, вообще интересует целостность Украины в тех границах, которые были до начала конфликта.
Это были слова Оксаны Ермишиной, главы Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев, в студии «Донбасс Реалий», политолог Олег Саакян. Олег, вы... Вам есть что добавить по этому поводу, да, вот что-то еще, то есть цена, за которую платит, в частности, Донбасс за вот такой простой власти в стране?
Знаете, довольно страшная тенденция, более того, вот вы сказали, цена, которую платит Донбасс. Знаете, здесь проблема в том, что не только Донбасс платит, платит вся Украина. Это проблема ж не отдельно взятых территорий. Я полностью согласен с коллегами, более того, там, Оксана Ермишина, это наша общественная организация, я один из основателей этой организации всеукраинского переселенцев. Тут абсолютно слаженная позиция у всех общественников и экспертов с Востока. Вот очень мало вещей, которые у нас объединяют. И это объединяет, по-моему, всех, вне зависимости от любых мнений. На государственном уровне на сегодняшний день идет саботаж фактически вопросов, связанных с внутренне перемещенными лицами, и вопросов, связанных с неподконтрольными территориями и гражданами на этих территориях. В целом, если брать относительно государства Украины, вот, понимаете, у нас очень часто рассматривают все локально и преподносят, например, там, проблему граждан Донбасса как проблему Донбасса. И это очень неправильно. Точно так же, как проблема переселенцев, это сугубо проблема переселенцев. Извините, там, например, приезд переселенцев на какую-то территорию – это огромнейший шанс и огромнейшие проблемы для местной громады, потому что появляется, с одной стороны, трудовой ресурс дополнительный, позитивное явление, высококвалифицированный ресурс. С другой стороны, появляются, в принципе, дополнительные рабочие руки, для которых нет рабочих мест. Смотрим, проблема в чем? Не в том, что люди приехали, а в том, что рабочих мест нет. Более того, эта проблема была на территориях и раньше. Соответственно, вот вам и кризис локальный. Воспаляется этот вопрос. И он может быть использован как кризис, точнее, как конфликтная ситуация для того, чтобы противопоставить одних другим. А может быть использовано как маячок и индикатор проблемного места. И давайте-ка мы вот сейчас создадим здесь программу под создание рабочих мест. У нас есть переселенцы, которые открывают нам доступ к международным донорским деньгам и к международным ресурсам, которые бы не зашли бы при других ситуациях, условно, там, в село... там, X, да, определенное в какой-нибудь там Тернопольской области. А так они могут передать инвестиции и построить, либо отремонтировать школу, либо еще что-то, создать фермерство малое. То есть в данном случае государство, к сожалению, исходит из советской, возможно, вообще ретроградной абсолютно логики, когда любой вызов воспринимается сразу во штыки как проблема. И политики украинские закрываются в свою ракушку,
и занимаются своими, собственно говоря, делами политическими сугубо, да, увлекаются политикой.
Знаете, я вообще приверженец того, что в Украине политика отсутствует как явление. Вот как политолог я могу сказать то, что у нас практически все деятели в политической плоскости, они живут в менеджерском поле, управленцы, да, они живут в экономическом, достигая своих экономических, а политическое поле они игнорируют полностью. То есть реально у нас там политиков, ну, раз-два и обчелся на, там, на руке, на одной, на двух руках максимум можно перечислить. И это как раз и проблема, потому что для любого политика эта ситуация была бы вызовом, который можно использовать... Освободившийся электорат, море электората, разбитие монополий партии регионов на Востоке. Мы видим, как запорожцы-то пооткалывались, у нас огромнейшая глыба монолит рухнул. Ну, заходи, работай, становись депутатом, таким угодно. А огромнейшие трудовые ресурсы, которые можно перенаправить. Открытие доступа к международным ресурсам. Любая война, это прежде всего, ну, окромя горя, само собой, сейчас негативный аспект я не хочу трогать, а с позитивной точки зрения, это огромнейший шанс, это возможность перестроить. Когда говорят о восстановлении Востока, ну, мне, извините, хочется просто стукнуть громко по столу и сказать: люди, вы неправильно вопросы ставите, и тогда вы неправильные ответы найдете. Не восстанавливать, а перестраивать. И в этой логике, конечно, на сегодняшний день власть занимает позицию закрыться, страуса и максимально игнорировать, даже не понимая того, что этим они усугубляют жизнь не переселенцам прежде всего, а они усугубляют жизнь себе, и в целом работают против государства Украины.
Ну, в принципе, и они за это расплачиваются, если брать во внимание социологические рейтинги, да, как насколько они упали. Я предлагаю продолжить наш разговор через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». У нас в студии политолог Олег Саакян. Мы говорим о том, как политический кризис повлиял на, может повлиять на ситуацию на Донбассе. И, собственно говоря, как мы уже пришли в течение всего разговора на ситуацию в Украине. Олег, такой вопрос про международные последствия этого. По вашему ощущению, по вашему мнению, западные партнеры Украины, они... У них уже исчерпался кредит доверия, терпения к этим процессам, или он уже закончился, или еще есть немножко?
Я бы сказал бы так, кредит доверия закончился, уже закончился, да, еще есть и кредит неусталости, то есть Европа начинает уставать, но еще вот внимание, в принципе, сконцентрировано на Украине, и пока что оно удерживается. И, кстати, этот кредит доверия во многом сыграл с нами достаточно злую шутку, потому что он как раз подкрепил все эти, понимаете, у нас даже волонтерство то же самое, оно фактически стало... С одной стороны, нашим спасением, а с другой стороны, оно подменило государственные функции во многих местах и создало условия для продолжения жизнедеятельности уже старого, абсолютно такого себе, знаете, полуразложившегося трупа. И фактически он в сегодняшний день уже умер бы, но он еще существует и отравляет то живое, что есть. Вот и по работе с международниками получается та же ситуация. Нам дали огромнейший кредит доверия, нерациональный. На ценностной основе, абсолютно такой вот феноменальный для международной политики, чего абсолютно, ну, практически никогда не было. И из-за этого на наш провинционализм и инфантильность политическую это наложилось и создало ощущение, что нас будут поддерживать в любых обстоятельствах. А вот сегодня мы сталкиваемся с жесткой реальностью, когда в международной политике и отношениях ну нету друзей. Есть союзники, есть интересы. Есть определенные задачи, которые достигаются. И исходя из этого, если мы понимаем, что есть интересы на международные, а нет друзей, то на сегодняшний день для нас получается, знаете, как снег на голову. Стоп, так это ж наши друзья. Нам говорят, здрасте, это интересы. А вот с точки зрения интересов Украина, к сожалению, проигрывает. Украина сейчас... Вот если еще раньше Россия коммуницировала максимально на весь мир, что Украина – это fail state, то есть государство, которое не состоялось, то на сегодняшний день они изменили немного ракурс своей пропаганды и уже говорят не о fail state, а более частном случае, как о стране проблеме. И максимально коммуницируют тему того, что Украина – это проблема. Давай, начиная там от пример Франции, например, они говорят, то, что вот из-за Украины сейчас вывели санкции против нас, и аграрный сектор у вас просел во Франции, вы не получаете деньги в аграрном секторе, вот снимите с нас санкции, и тогда у вас, например, пойдет на наши рынки ваша сельхозпродукция.
То есть более такой четкий фокус пропаганды для того, чтобы...
Четко давят на интересы отдельно взятых государств Европейского Союза. Я молчу уже про Юг, про Италию, про Грецию, где просто вот открываешь газету, мне просто иногда пересылают из той же Греции просто выжимки, и я смотрю, что это чисто клише российское, только на греческом. И они четко бьют по больным местам Европы для того, чтобы усилить образ Украины как проблемы. Украина в этом случае должна была, наоборот, формировать образ страны решения. Говорит Россия то, что Франция теряет сельхозрынок российский для... Украина должна говорить, ребята, вы получили украинский рынок, вот такой вот. Более того, вот давайте мы сразу установим здесь экономические связи такого характера. Украина должна быть сейчас в Европе, везде и всюду, где есть интерес Европы. Олег, и закрывать любое из проблемных направлений.
Олег, а вы не видите вот во внутриполитических разногласиях украинских российские уши? То есть ученые, да, сейчас, которые изучают гибридную войну, они говорят о том, что вот эти политические разногласия – это один из инструментов этой гибридной войны. Или Россия просто отошла и наблюдает за ситуацией, как эта система сама себя пожирает, да, как она становится неэффективной. Активно останавливается.
Знаете, здесь сложный вопрос, на него есть легкий, есть сложный ответ. Если, давайте так, вы начали об ученых и гибридной войне. Что такое гибридная война? Это война путем имитации гражданского протеста. Ну, очень часто просто понятия меняют и пытаются сказать, что гибридная война – это война всеми способами возможными. Еще в Средневековье, извините, коров больных оспой этими требушетами закидывали в замки, да, а во Вторую мировую химическое оружие, например. То есть любая война – это любой, весь спектр инструментария. А гибридная – это имитация гражданского конфликта внутри другой страны. Так вот, если мы правильно дефиницию расставляем, то мы понимаем, что в данном случае уши российские так или иначе за этим есть. Но они не прямые скорее. Потому что зачем влазить своими руками и менять политическую игру открыто, если можно создать условия, в которых так или иначе эта ситуация будет развиваться по вашей игре. Пример. Сейчас очень остро обговаривается вопрос по выборам на Востоке. И западные партнеры очень часто говорят, ну, вы понимаете, вот сепаратизм и единственным способом решения конфликта подобного рода, это есть либо референдум, либо выборы, надо обеспечить безопасность. И в этой логике начинается либо безопасность обеспечить, а возможно, невозможно, развивается. Но в корне лежит уже сепаратизм. Извините, у нас на Востоке никогда в жизни не было сепаратизма. Берем за 20 лет выжимку статистики, какие политические партии на местном уровне приходили к власти. Русские блоки, они существовали с 2005-2002 года. Ни у кого даже одного депутата не было. Берем социологию, то же самое, как сепаратизма нет. Так вот, один миф России, внесенный о сепаратизме в Украине, он уже нарушил полностью всю логику международного восприятия ситуации в Украине. Более того, в Украине этот месседж очень легко подхватили и начали его переваривать, тиражировать и видоизменять в виде разных, вплоть до мемов доходя, именно месседж о сепаратизме.
Вот вы говорите о том, что Россия не своими руками в это дело не влезает. Вы можете сказать, что это делается, например, руками оппозиционного блока, которые вот на днях предложили законопроект о МТО, да, так называемом межобластном территориальном объединении Донбасс? Это одно и то же, да? Я вас правильно понял?
Да, просто есть прямой уровень, да, когда через каких-то акторов вбрасываются вещи, которые нужны, будь то спикер какой-то, кто на телевидении заявил ту или другую вещь, лидер мнения, будь то политическая партия, которая вносит те или иные законопроекты. А есть уровень, когда создается дискурс, в котором так или иначе логика уже искажается, и она идет в русле, которое надо. Когда просто-напросто один фрагмент внесен мифотворчески, и дальше уже тебе не надо контролировать. И Россия на свежий день, поскольку Украина политически находится фактически в ее поле, дискурсе, ей во многом не надо даже брать Васю, брать Петю, сталкивать, либо через Федю что-то забрасывать.
Олег, последний вопрос к вам, буквально 20 секунд. Скажите, вы, как вы думаете, я понимаю, прогнозы, да, что будет дальше, вот буквально через ближайший год, да, как это все разрешится, что нам стоит ждать?
Ой, к сожалению, я думаю, что в течение года эта ситуация не разрешится. У нас будет попытка установления гибридного управления за этими территориями, возможно, там с Ренатом Леонидовичем еще кем-то.
То есть эта история будет развиваться, вы думаете?
Я думаю, что эта история будет развиваться. Я очень надеюсь, что Украине удастся максимально отстоять свои интересы во всех этих ситуациях. Но, к сожалению, решение вопроса Востока неразрывно связано с решением усиления украинской государственности. Где начался этот конфликт, а это конфликт системное украинское государство, там он должен закончиться. То есть, и рассматривать только как геополитический я бы не стал.
Это все еще впереди, и перспектива, вы видите, это год, два, десятилетия, или трудно заглядывать?
Если говорить о формальном решении, как то внешнее установление мира, как ситуация, когда не стреляют, я думаю, что в течение этого года мы уже можем получить ее, либо в начале следующего. Если говорить об решении конфликта как такового, который был посеян, то, к сожалению, это вопрос, наверное, десятилетий.
Спасибо за интересный разговор. Напоминаю, на студии был политолог Олег Саакян. Мы говорили о том, как политический кризис в Украине влияет на конфликт на Донбассе. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Ваш голос. Анастасия Туркина, волонтер, Рубежная, Луганская область.
Я считаю, что в Луганске есть люди, которые действительно ждут там Украину, вот, и являются просто заложниками ситуации. Не каждый может выехать оттуда. Опять-таки, почему? Потому что разные сложились жизненные обстоятельства. У кого-то там больные бабушки, больные старые родители, которые просто не бросят, и сюда их уже не перевезти. Это тоже очень большую роль играет, и просто вот они там живут.
Ваш голос. Слушайте в эфире «Донбасс Реалий».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне заявил о важности поддержки и лидерства США в противостоянии российской агрессии. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Украинский президент подчеркнул, что настало время усилить диалог между Украиной и США и обновить стратегическое партнерство между странами, в частности, заключить двухстороннее соглашение о безопасности. Петр Порошенко находится с рабочим визитом в США. Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что открытый сегодня контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» пришлось закрыть, поскольку поддерживаемые Россией сепаратисты не открыли КПВВ со своей стороны. Он добавил, что Луганская областная администрация уже обратилась к ОБСЕ, чтобы они вмешались в эту ситуацию. В свою очередь, группировки ЛНР заявили, что открытие украинской стороной пункта пропуска «Золотое» имеет провокационный характер и может послужить поводом для обвинений сепаратистов в срыве Минских соглашений. С 1 апреля Россия не будет предоставлять Украине скидку на газ. Об этом заявил глава российского министерства энергетики Александр Новак. В российском министерстве отметили, что скидка была установлена в рамках так называемого «зимнего пакета», согласованного Россией, Украиной и Евросоюзом. Украина, как известно, не покупает газ у «Газпрома» с ноября 2015 года. В марте «Нафтогаз» заявлял, что восстанавливать закупку газа в России пока не планирует.
Спасибо, Егор. Также хочу напомнить нашим слушателям о новой возможности. С 19 до 20 часов каждый будний день мы переводим наш студийный телефон на автоответчик. Вы можете позвонить и оставить нам свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы вам перезвонили, пожалуйста, оставьте сообщение свой контактный номер. Напоминаю, телефон нашей студии 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». Все наши выпуски и сюжет вы можете найти на сайте программы и на наших страничках в социальных сетях. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.